Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дом введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко доединими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В течение этого часа приглашаем вас послушать передачу из радиоцикла «Монастырь на Ивановской горке» «Страницы истории», посвященную святому Иоанну, крестителю и предтече Господню, память которого мы совершали только что.
Уважаемые радиослушатели, в Москве открылся оздоровительный кабинет восстановления позвоночника, так называемый второй позвоночник. Это тренажер, изобретение Олега Васильевича Челмакина. Изобретение получило две золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологий в 23-м и 24-м годах. Кабинет находится по адресу: город Москва, улица преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд, метро Римская. Дорогие братья и сестры, запись строго по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Повторяю, записаться в кабинет можно только по телефону. Телефон 8-995-670-27-38. Для пенсионеров, участников СВО и ликвидаторов Чернобыльской аварии до 1 сентября скидки. Скидки до 40%. Дорогие братья и сестры, повторяю, оздоровительный кабинет восстановления позвоночника открылся в Москве по улице преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римское. Запись строго по телефону. То есть без записи по телефону приезжать не нужно. Телефон 8-995-670-27-38. 8-995-670-27-38. Время работы с 12 часов дня до 9 часов вечера. Ждем вас в оздоровительном кабинете восстановления позвоночника. Тренажер – это изобретение Олега Васильевича Челмакина. Повторю, что две золотые медали Российской академии наук на форуме Росбиотехнологии завоевало это изобретение в 23-м и 24-х годах. Ну и еще раз телефон для того, чтобы записаться на прием. 8-995-670-27-38. Адрес: город Москва, улица Преподобного Сергия Радонежского, дом 15/17, строение 2. Проезд метро Римское. Спаси Господь.
Монастырь на Ивановской горке, страница истории. Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашем эфире очередной, третий выпуск передачи нового радиоцикла «Монастырь на Ивановской горке, страница истории». Задумала и ведет этот радиоцикл инокиня Ольга Гобзева. Матушка, вы всегда приглашаете гостей, а сегодня у нас программа, будем говорить, несколько необычная. Но мы только начинаем, и форматы у нас будут самые разные.
Да, на самом деле сегодня приглашен на нашу передачу историк, философ, доктор исторических наук, поэт Николай Николаевич Лисовой. В свое время передачу, с которым мы записывали на Народном радио. И она была посвящена Иоанну Предтече. Эта передача настолько глубока, настолько было ощущение у меня, что сам Николай Николаевич жил в то время, и что он свидетельствует обо всем происшедшем. Поэтому, поговорив с, кстати сказать, автором цикла Варварой Викторовной Кашириной, я соавтор, мы подумали о том, что, вот как выразилась Варвара Викторовна, нам не хватает исторического контекста эпохи, того времени, о котором мы говорим в связи с Иоанно-Предтеченским монастырем.
Как я уже сказала, мы только начинаем, у нас все это будет, и я думаю, что как раз сегодняшняя передача вот внесет очень большой в это вклад.
Да, и в этом какая-то внутренняя необходимость появилась. Почему с Иоанном Предтечей, почему это не связано? Потому что мы тогда писали передачу к 11 сентября. Но в связи с тем, что мы все дальше и дальше углубляемся в историю нашего монастыря, возникает больше потребностей в глубоком осмысленном взгляде. И никто так глубоко и интересно не рассказывает, как Николай Николаевич. Когда мы с ним писали передачи, я помню, на меня производило невероятное впечатление его способность к импровизации. На ходу мгновенно возникали образы. Я видела, как возникает мысль. Она была непосредственно в эту минуту рождена.
А это от глубины эрудиции. Вот таких энциклопедистов, я не знаю, остались ли у нас еще.
Я тоже не знаю. Но, по крайней мере, это завораживало. И погружало в эту эпоху, и заставляло видеть все воочию. Поэтому я благодарна судьбе. Трудно сказать, наверное, это одна из самых знаменательных встреч в моей жизни. Ну, можно сказать еще и о моем духовном отце – отце Георгии Брееве и о владыке Петериме Нечаеве, царство им небесное, и молите Бога о нас, великие подвижники. Но Николай Николаевич, царство ему небесное, увы, ушел от нас. Это было необыкновенно интересно, потому что возникали вопросы, связанные с какими-то размышлениями на тему Евангелия, какие-то недоразумения возникают. Они же всегда возникают у человека верующего, особенно монашествующего. И всякий раз я находила ответ на свой вопрос у Николая Николаевича Лесового. Иной раз подходя, ну, встречаясь, мне невольно хотелось складывать руки под благословение. У меня такое внутреннее было ощущение, что он среди, ну, как бы архиереев, не будучи архиереем, не будучи в этом большом сане. Поэтому хочу предложить вниманию наших дорогих слушателей передачу об Иоанне Предтече. Давайте послушаем.
Действительно, разговор об Иоанне Предтече – это всегда интересно и всегда касается каких-то глубин человеческой духовности и человеческой истории. Достаточно сказать о том, что я, собственно, даже только скажу по секрету, сам недавно об этом задумался. Где происходит встреча Предтечи и Спасителя? Она происходит на самом дне мироздания, в самом низу знаменитой сирийско-африканской впадины или сирийско-африканского разлома, то есть на 400 метров ниже уровня моря. Глубже не происходили никакие события в истории человечества. Когда пришел Спаситель, на Иордан креститься. То есть, по существу, вот когда мы говорим, вот знаменитое песнопение есть «Из глубины во звах». Вот «Из глубины во звах», вот действительно человек во звах Господу из самой глубины воззвал. Из самой глубины, глубже на земле места нет. Что это означает? Вот символически, по-настоящему, конечно, это действительно означает, что из бездны духовного падения, вот от самой бездны духовного падения, и вот происходит восхождение. Потому что там рядом, мы с вами как-то об этом говорили уже, там рядом с Иорданом находится гора Искушения, куда Спаситель был сразу перенесен после крещения. Вот принял крещение и пошел на гору Искушения. И был искушаем от дьявола, и находился там 40 дней. То есть вот действительно, вот эта вот глубина и вот это вот восхождение через пост, через покаяние, через преодоление греха и нашей природы человеческой, вот этот вот единственный путь. Поэтому с этой точки зрения вот эта вот мистическая, как бы таинственная встреча Предтечи и Бога-человека на дне человеческой истории, она вот для меня как раз очень интересна и очень символично. И более того, а ведь обратим внимание еще на то, что Предтеча, он же опять-таки предваряет Спасителя, Рождество Предтечи. Оно предваряет на полгода Рождество Спасителя. И Предтеча, он как бы участвует и во всей судьбе и при последующих гонениях Спасителя. Он был одним из младенцев, которого его мать Елизавета в пустыне спасает от убийц Ирода. Он предваряет Спасителя и с точки зрения своей мученической кончины. Он во всем везде вот предваряет Спасителя. И обратим внимание на то, что само название «Предтеча», который идет впереди, который предвосхищает. Вот по-другому. Но когда мы говорим предвосхищает, а вот обратим внимание, когда мы говорим предвосхищает, сама семантика слова «восхищает», она дает какую-то дополнительную семантику, дополнительный смысл, тут ненужный. А предтеча, угу, это вот просто, который идет впереди, который пришел раньше или прошел какой-то путь раньше. И вот с этой точки зрения это тоже очень существенно, потому что ведь что дальше происходит? Что для нас предтеча? Вы знаете, тут однажды был такой серьезный разговор, и кто-то из историков вспомнил, что в 1925 году некий политический деятель вдруг сказал: «Все мы лишь Иоанна Крестителя в миниатюре. Я жду пришествия Христа». Этим человеком был Гитлер. Мы не будем сейчас касаться вопроса, что одни ждут Христа, другие антихриста, третьи принимают одного за другого. Вот, не будем этого касаться, но мысль, образ очень сильный. В свете и в ожидании второго пришествия действительно сегодня, в отличие от того, что у Христа был только единственный предтеча, а у второго пришествия Христова мы все, грешники и святые, праведные и неправедные, мы все являемся предтечами этого второго пришествия. И в этом, если угодно, наша пророчественная ответственность. Вот когда иногда говорят о пророчественности и служении мирян, так называемый апостолат мирян там и так далее, вот эту сторону нужно еще помнить. Мы предтечи. Мы определяем в чем-то, как и когда исполнится времена и совершится второе, то самое второе страшное пришествие Христова, о котором часа не знает ни ангелы, ни там Сын Человеческий.
И от нас зависит, ускорим мы это
вот,
или наоборот.
В том-то дело, мы не знаем. И никто не знает. Ангелы не знают. А зависит от нас. Будет, когда будет, как скоро будет. Поэтому ранние христиане, помните, всегда молились, у них это постоянная молитва была: «Ей гряди, Господи Иисусе». Вот они себя чувствовали вот предтечами очень сильной степени. Они действительно готовы были, как предтеча, и под топор, и на казнь, и на муку. Только чтобы ускорить это пришествие. Приходи, дай. Вот, мы здесь. Вот годимся ли мы для этой роли? Вот такое вот размышление, может быть, для начала нашего разговора и будет нам полезно.
Потому что, как правило, люди боятся вот этих вот антихристовых времен, потому что замыкается мысль на приходе антихриста, ведь он только лишь свидетель следующего истинного пришествия, ведь правда?
Это во-первых. А во-вторых, мы с вами тоже как-то уже об этом говорили, что за ожиданием антихриста люди вот так вот немножко неправильно настроены, скажем так, духовно. Они за ожиданием антихриста теряют и размывают ожидания самого Христа, самого Христового пришествия. Когда мы сейчас с вами сказали, упомянули «Ей гряди, Господи Иисусе», первохристианская молитва, вот, там не антихриста ждали, там Христа ждали. В каждой Евхаристии ждали Христа. И церковь в каждой Евхаристии нам рождает Христа. Мы в чашах Евхаристии вкушаем Христову кровь и Христово тело. Он приходит, но воспринимаем ли мы его так, как предтеча воспринимал Спасителя? Впрочем, предтеча тоже был человек. И помните, даже предтеча послал своих учеников спросить с сомнением: «Ты ли тот, которого ждем?»
Да, на всякий случай, как у нас говорят.
Да даже не на всякий случай. Это значит, что для него не было ясно. Вот для него не было ясно. Вот интересное явление. Вот это, как однажды отец Сергий Булгаков сказал: слепые прозорливцы Ветхого Завета, Мы ведь не должны забывать, что он последний из пророков Ветхого Завета. Он еще своим менталитетом и своим восприятием, он оттуда, он из Ветхого Завета. Он сын Захарии, не только Елизаветы, которая родственница Богородицы, но и Захарии. И поэтому с этой точки зрения вот этот вопрос не случайен.
Но он как бы унаследовал пророчество.
Конечно.
Захария. Тот же был тоже пророк.
Конечно. Между нами говоря, вот совсем, есть уже совсем так.
Между нами.
Совсем между нами. И слушателями.
Да.
Между нами и нашими слушателями. Если говорить, то, конечно, вот таинство Иоанна Предтечи, оно действительно, вот как мы начали разговор с такой вот некоторой таинственной и напряженной стороны, вот, оно остается таким и с точки зрения его места в истории. Потому что ведь на самом деле действительно сомнения есть. И Фома уже после воскресения Спасителя вложил персты. Да и более того, между нами говоря, одно из последних слов Спасителя на кресте, страшно подумать, было: «Боже, Боже, вскую оставишь имя, вскую оставишь имя». Сомнение. Человек без сомнения не может. В том числе одно из основных как бы измерений самого спасения человеческого и искупительного подвига Спасителя было именно преодоление сомнений. Если действительно начинается все еще с преодоления тех сомнений и тех искушений, которые после крещения от Иоанна претерпевает Иисус в пустыне, то заканчивается все только преодолением сомнений в Гефсиманском саду и на Голгофе. Сначала в Гефсиманском саду, а потом на Голгофе.
Заменит меня чаша.
Вот именно.
Да.
И вскую оставишь имя. То есть, что же мы будем говорить о предтече? Предтеча и в этом предтеча. То есть, на самом деле, как бы вот этот вопрос предтечи, он моделирует, он предвосхищает, тут вот можно сказать, предвосхищает и вопросы самого Спасителя, вопросы Гефсиманской молитвы и вопросы Голгофской молитвы последней. То есть, по существу, действительно, предтеча помогает Христу вочеловечиться. Вочеловечение происходит неоднократно, не в таинстве только Богозачатие в Благовещении и Богорождение в Вифлееме. Не только в этих, что стал человеком, нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и вочеловечившегося. А потом-то дальше сразу что? А потом сразу и на Голгофу. Практически символ веры пропускает все остальное. И вочеловечшися, и распятого же за ныне при Понтийском Пилате.
Да.
Понимаете? То есть вот все, вся мистика в этом, все таинство здесь. И с этой точки зрения действительно очень существенно, что значит на самом деле по существу в символе веры. Вот несказанные слова, они иногда говорят больше, чем сказанные. Вот через этот вот несказанный догматический, как бы вот пропуск, пробел, просвет в символе веры, в него укладывается вся евангельская история земной жизни Спасителя. Она вся вочеловечение, постепенное вочеловечение. И окончательное вочеловечение происходит только в сомнениях Гефсиманского сада, Гефсиманской молитве и в Голгофском страдании. И впереди предтеча. И вот предтеча, он как бы действительно предтеча вочеловечивающегося Бога. Он не просто предтеча некоего исторического лица, он предтеча вочеловечивающегося Бога. И поэтому с этой точки зрения действительно все как бы отражается, взаимно отражается. Да, он светит только отраженным светом, но без него, может быть, и мы бы истинного света не узрели. Вот что страшно. Мы говорим, ах да, конечно, предтеча, он только отраженным светом Спасителя светит. А вот не будь этого отраженного света предтечи, а мы бы не увидели
просто
самого.
Не увидели.
Мы бы самого Спасителя не увидели. Потому что это отраженным светом светящийся Иоанн Предтеча на Иордане говорит, «Се Агнец Божий». Это он говорит, что я крещу вас водой, а идущий за мной, которому я недостоин развязать сандалии, он будет крестить огнем и духом. Это он говорит. А вот не сказал бы. Евангелия не было бы. Страшно сказать. Не было бы самого Евангелия. То есть, на самом деле, действительно, роль предтечи оказывается очень важной. Мы говорили с вами уже неоднократно, что действительно в Евангелии нет лишних фигур, нет лишних слов, нет лишних пророчеств. Все завязано так же прочно, как в самом мироздании. И вот в самой глубине, в самом разломе мира, в разломе планеты, в разломе Вселенной, вот таится предтеча, таится возникающий оттуда, оттуда приходящий предтеча, и он нам тоже указывает. Да, мы, помните, с вами говорили, и скоро у нас будет еще, может быть, повод об этом вспомнить, Мария Магдалина. Без Магдалины не было бы Мироносец, без Мироносец не было бы Евангелия. Мужики побоялись и разбежались все. Святые женщины, жены-мироносицы, Мария Магдалина, стояли у гроба. Даже женщины разбежались, одна Мария Магдалина осталась у гроба. Да, очень важно. Самое начало вспомним. Мария же складывала слова сии в сердце свое. Конечно, без Марии и вообще без согласия этой 16-летней девочки тогда в Назарете, все раба Господня, да будет мне по глаголу твоему, ничего бы не было. Все от людей зависит. Вот вы говорите, от нас зависит. Евангелие показывает, что все зависит от людей. От воли и желания и веры 16-летней девочки, ничем другим, кроме вот этой веры и этой воли, не отличающейся от других девушек Назарета и Израиля и всего Востока и всего человечества. И от ее вот этой воли 16-летней зависит, родиться или не родиться Спасителю. Вот от этого в звериных шкурах ходившим Иоанна Предтечи, от него зависит, узнаем мы Спасителя или не узнаем, совершится ли явление Христа народу, вот о котором наши художники такие замечательные картины писали. Именно явление Христа народу. А на самом деле ведь не явление Христа народу, а предъявление Христа народу Иоанном. Иоанн вышел и показал. Вот он.
Открылись небеса.
Конечно, конечно.
Да.
Вот какое дело. И с этой точки зрения, действительно и получается вот то, что я сказал, что до самого конца происходит как бы вочеловечение, которое, ну, вот кроме как на Голгофе, трудно где-то и закончить. Да, сначала вочеловечение в Благовещение, но ведь Матерь Божья никому не сказала. А Иосиф даже было усомнился, пока ему ангел не вразумил. А в Вифлеем пришли, и негде было им остановиться, кроме как в загоне для скота, в пещере, являвшейся загоном для скота, и положить младенца в ясли. И никто, кроме пастырей и трех волхвов из Персии, из Ирана, звездочетов, никто не знал. И Мария только в сердце своем слагала, как говорит евангелист Лука. Никто бы не узнал. И 30 лет никто не знал. И весь Назарет всплеснул руками и сказал, ну, Боже мой, да может ли быть что хорошего из Назарета? А, вот этот, да мы же его знаем, да это же из сыновей плотника. Разве мы его братьев не знаем? Разве мы плотника Иосифа не знаем? Никто не увидел. Никто не поверил. И вот только на Иордане, буквально вот в последний год, вдруг открывается. Это Агнец Божий. Это тот, который будет крестить огнем и духом. Это Мессия. И открывается через предтечу. Хотя предтеча незримо присутствовал и, как бы, так сказать, шел вот так вот на полшага впереди. Вот, шел все время.
И ему должны были поверить.
И ему тоже не верили. И ему голову отсекли вообще. Вот. Правда, ему отсекли голову даже не за пророчество о Христе. За другие его, так сказать, высказывания и пророчества. Вот. Но тем не менее, то есть, и более того, драматургизм Евангелия доходит до того, что и сам предтеча усомнился. И уже будучи заключен в тюрьме, уже незадолго до своего мученического исхода, послал спросить, ты ли это? Вот ситуация. Поэтому с этой точки зрения, конечно, роль предтечи, который, мы уже говорили на эту тему, Спаситель, он всегда с самого Рождества. Он Бог-человек. Что по слабости человеческой будет попущено, покроется божественной мудростью и божественной силою. И чудеса совершатся, и, как ответил действительно предтечи Спаситель, и хромые будут ходить, и слепые будут прозревать, и мертвые будут воскресать. Это по божественной стороне. А у предтечи этого нет. Предтеча должен на своих плечах вынести веру в Спасителя. Он должен не только предъявить его на берегу Иордана или в струях Иордана, вот. Он должен его ввести в историю спасения на собственный страх и риск. Сам до последнего, может быть, где-то в глубине души сомневается, ты ли это, а должен вывести на свой страх и риск и помочь. Потому что без него не будет совершено этого спасения. Без него не будет крещения на Иордане. Без него не будет освящения стихии водной. Без него не будет потом искушений на горе искушения. Без него не будет потом входа в Иерусалим и выхода Христа на проповедь, и чудес, и проповедей Господних. И без него, на опять-таки, предвосхитившего на мученическом пути самого Спасителя, без него не будет и Голгофы.
Это его гибель такая, она тоже была...
Конечно, она тоже пророчественная. Она тоже пророчественная. И вот с этой точки зрения, конечно, Иоанн Предтеча, ну, вот подвиг настоящий. И подвиг не себя ради и не желающий себе ничего, и не оставляющий себе ничего, никакого восхищения, никакого поклонения. Вот мы сказали с вами, вы вначале начали с того, что один из самых ярких подвигов самоотвержения и аскезы в мировой культуре и в мировой истории. Да, вот совсем ничего для себя. Вот это вот еще в предтече важно. Ну, и, наверное, по-другому в предтече быть нельзя.
Он еще в очреве ведь свидетельствовал.
В том-то и дело. По-другому нельзя быть и предтечей. Если ты ради себя, точно так же, как вообще-то ведь Спаситель, помните, сказал, если я от себя говорю,
да.
А я не от себя говорю. И вот так же предтеча. Он не от себя говорит и не за себя говорит. Он именно только и во всем должен, как по слову Исаии. Уготовьте путь Господу.
Да времена будут.
Да, в том-то и дело. То есть вот этот вот глаз вопиющего в пустыне, вот он таким вот глазом и остался. И ведь обратите внимание, мы вот сейчас вот говорили о значении предтечи для каждого человека в нашей духовности. А вот как предтеча и те образы евангельские, которые ему адресованы и о нем сказаны, как они отразились вот в нашем духовном бытии, в нашем языке, в нашем общении? Что такое, когда мы говорим «глаз вопиющего в пустыне»? Это когда действительно тебя никто не слышит. Может быть, ты и прав, мы даже при этом не входим в размышления, прав ты или не прав. Может быть, даже ты и прав, но тебя никто не слышит, и тебе никто не верит. Вот это называется «глаз вопиющего в пустыне».
И потом нет пророка в своем отце.
Конечно, конечно. Но при этом, обратите внимание, вот там же, вот где Спасия, где сказано, это же первые слова, которые о себе говорит сам Иоанн Креститель. Это он сам себя так представляет. «Аз есмь глаз вопиющего в пустыне». Господин Никто, такой вот своеобразный из современного кино, вот так о себе и говорит.
Ну, какая высота сознания.
Конечно, конечно. Потому что этот глаз вопиющего в пустыне по существу важнее всех других грохочущих вокруг и голосов, и громов, и славных труп и литавр, и царственных, и Римской империи, и царя Ирода, и всего, и всей истории человеческой. А мы как бы забыли предтечу. И мы в лучшем случае себя называем христианами. Мы в лучшем случае себя сознаем христианами. Мы уж совсем в лучшем случае допускаем, что вообще и государственность у нас тысячу лет, вот у нас у русских, во всяком случае, была православная христианская. Что и культура у нас православная христианская. И русское слово, оно исконно, изначально православное христианское. А предтечи нет. Он остался в пустыне.
Да. Значит, важно, чтобы среди нас был вопиющий в пустыне.
Вот. Совершенно верно. И чтобы в известном смысле каждый из нас хоть немножко был способен повопить в пустыне. А ведь не с ней не вопим. Пустыня-то надвигается на наши оазисы.
Нет, вы вопите.
Да я.
Сейчас вот, по крайней мере.
Дурной характер.
Да, надо вопить.
Поэтому с этой точки зрения, вот для меня, один из важнейших персонажей Нового Завета, ветхозаветный пророк Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель. И поэтому, как его ни назови, назови его Иоанн Креститель, Жан-Батист на французский манер, как Мария развали. Вот. У нас такого имени нет, Жан-Батист.
У нас просто Иван,
да.
Но в сказках Иван Дурачок, Иван...
Совершенно верно.
Все время вопиющий в пустыне.
Он всегда вопиющий в пустыне и всегда пророчественный герой сказок.
Да.
Вот. На нем главное пророчество сказки. Даже при том, когда близко нет ни одного слова ни о Евангелии, ни о церкви, ни о спасении души. О чем бы ни была речь, но сам персонаж, вот этот самый Иван, Иванушка-дурачок, Иван-царевич, кто бы он ни был, он всегда вот отраженным блеском предтечи, он всегда светит в наших русских сказках. Действительно, это так. Именно вот тот самый Иоанн Предтеча. И с этой точки зрения, конечно, русская сказка, она, справедливо некоторые батюшки говорят, что русская сказка тоже является как бы введением, вводом, входом этим вот входом Господним в Иерусалим, такой вот маленьким, даже через каждую нашу русскую сказку с Иванушкой-дурачком. А вот что касается гибели Иоанна Предтечи, вот здесь вот тоже некоторая загадка и некоторое двоение происходит. Ведь...
Вот почему это связано с женщиной?
Вот
это у меня как-то, знаете, тревожный вопрос.
Задевает.
Нехорошо задевает.
Да.
Потому что такой аскеза высочайшая, такой вот весь образ. И вдруг какие-то две женщины.
Ну, во-первых, и две-то, может быть, не две, а одна.
Одна.
Потому что Иродиада – это вообще в переводе просто принадлежащая Ироду.
Угу.
То ли она жена, то ли она дочь, то ли она падчерица, там вообще трудно сказать. Это во-первых. Во-вторых, сама Соломея. Мы с вами как-то, по-моему, говорили тоже один раз. Соломея – это ведь то же самое имя на греческий манер. То же самое имя, как, которое Суламифь.
Угу.
Это Суламифь из «Песни песней». Догрешилась до Соломеи.
Угу. Доплясалась.
Доплясалась, чтобы буквально в смысле слова. И потом трагически окончит свою жизнь по церковному преданию.
Это апокриф или вот как напомнить?
Апокриф, конечно. Апокриф, конечно.
Можно...
А что не апокриф?
Что не апокриф, вы уже говорили.
Да, мы об этом тоже говорили,
да.
Понимаете?
Да.
Вот, да, апокриф. Вот, но то, что это... Но по существу как бы, вот нам остается богословски немножко подумать и немножко почувствовать, чтобы понять, а как же связаны эти два имени, Суламифь и Соломея. То есть это означает как раз вот к вашему вопросу, тревога, ваша женская тревога. То есть действительно, что как бы, видимо, в женской природе, в женской душе... Вот эти вот как бы два начала. Есть начало Соломеи со сладострастной пляской, которая купила голову у Ирода, голову Иоанна Крестителя. А есть Суламифь. И вспомните Суламифь. Она тоже с пляской. Она тоже с песнями.
Ну, там была радость.
Радость.
Там была, ну, как сказать,
Невеста.
Гимн
невесте.
Да.
И богословы интерпретируют потом это, толкуют, что это вообще церковь Христова.
Да. Такая радость.
Суламифь – это церковь Христова. Это гимн невесты жениху с большой буквы, жениху небесному. А на самом деле, значит... Практически в трагической судьбе женской заложены оба этих начала. Так же, как, собственно говоря, мы говорим «Ева», а про Богородицу говорим «вторая Ева». А что такое «вторая Ева»? Значит, точно такая же Ева, но только совершающая искупительный подвиг Богорождения.
Совершающая.
Все раба Господня. Вот все раба Господня. И вот Соломея, совершающая самоотказ, самопожертвование и восходящая в очищении своем, в очищающем подвиге, восходящая до Суламифи, вот подлинное видение Иоанна Крестителя. Вот на самом деле, для чего и за что отдает свою голову Иоанн Креститель, чтобы мы однажды задумались и подумали, а как связана вот та Суламифь из «Песни песней» и эта Соломея из Евангелия, из главы о гибели Иоанна Предтечи.
Он о ней позаботился.
Вот по существу как бы вот такое же вот некое таинство. Он об этом не думал, он обличал ее. Но вспомните...
Но он обличал маму.
Но вспомните, как Господь через пророков обличает Деву Израиль.
Угу.
Во всех грехах. Что я для тебя сделал? Я одел тебя в лучшие одежды, а ты согрешалась в каждом проходимцем у дорог. Помните, да?
Да.
потрясающе совершенно.
Это, увы, нам
это Дева Израиль. Это не просто одна конкретная женщина.
Да.
Понимаете? И вот точно так же, но там вслух, там это говорится. И здесь предтеча кричит. Люди, почему, собственно говоря, Иродиада требует заключить его в тюрьму, и более того, а потом требует казнить его. Потому что он в тюрьме кричит, как Муэдзин на башне. Как глаз вопиющего в пустыне. Он кричит не только о том, что глаз вопиющего в пустыне, что пришел Спаситель, что пришел Мессия. Он кричит и о том, что миссия женщины совершилась. Прекрати грешить, Дева Израиля. Прекрати свои сладострастные пляски. Танцуй пред Господом. Танцуй во имя Господа. Будь Суламифью, невестой с большой буквы. И тогда увидишь небесный Иерусалим, сходящий с небес, убранный как невеста для жениха своего. Все завязано в один узелок. Вот как происходят вообще евангельские мистерии. Все завязано в один узелок. Судьбы женщины, которая от Евы до Богородицы свою трудную, грешную и спасающую миссию выполняет. И путь человека, Адама, который в новом Адаме вочеловечивается и на Голгофе совершает с помощью Божией, с помощью Бога, человека, Иисуса Христа, совершает искупительный подвиг свой. Самопожертвование, через самопожертвование. И получается вот то самое, о чем сказал однажды Афанасий Великий, что Бог нас без нас не спасает. Поэтому Господь, вот мы, я как раз это хотел подчеркнуть, да, мы на каждом шагу видим богочеловеческие черты и богочеловеческие следы в духовности и в событиях, в событийной ткани Нового Завета. Но при этом Господь постоянно окружен людьми, людьми не только святыми, но и грешными. Из числа грешных он выбирает себе учеников. Он их не только спасает, он их своими учениками и апостолами делает. Он Марию Магдалину от семи грехов, то есть от полноты греха, поднимает до самой высокой святости.
До Суламифьи.
Он мытаря Матфея, самого грешного человека, по тогдашним иудейским понятиям, делает своим апостолом. Он Иудой не брезгует до последней ночи. До последней ночи дает целование Иуде в надежде на то, что все-таки может быть Иуда, все-таки раскается. До последней ночи дает целование Иуде. То есть на самом деле все время как бы окружен, ну, скажем так, не самыми лучшими людьми. Я уж не говорю не самыми образованными, не самыми культурными. Даже в иудейском смысле не самыми духовными.
Угу.
Ни раввинами, ни учителями, ни первосвященниками.
Угу.
А наоборот, грешниками, мытарями, блудницами. И также предтеча. И также предтеча. Он обращает, как он обращается к тем, которые пришли к нему, фарисеи, порождение ехиднины. Ну, идите, идите, сейчас всех воскрещу. А вот сейчас вам еще покажу такого, который будет крестить вас огнем и духом. Как просветителя Илариона Троицкого говорили, что к нему на Соловках иногда подходили под благословение и католики, и других конфессий там люди. И он будто бы... Не говорю, что так оно и было, но есть такое предание, и он будто бы всех давал благословения и приговаривал. Ну, идите, идите, еретики, всех вас благословлю.
Придите,
все грешные и обремененные.
Вас
упокою вы. Вот что. Вот для чего пришел. И опять-таки, и в этом смысле, предтеча на полшага впереди.
И для того, чтобы мы были хотя бы хоть как-то предтечами, как вы сказали, вот это самоотвержение, как минимум самоотвержение, не говоря уже самопожертвование, хотя это все очень тоже по-русски, за други своя. В истории нашей это же ведь
часто было. Конечно.
И, наверное, есть.
Наверное, сейчас есть, и изредка какие-то факты и какие-то события, происходящие, до нас доходят, или отголоски их какие-то. Но на самом деле, конечно, нам сильно мешает образование.
Так. Да. Один батюшка говорил, что это особенно мешает женщинам спастись. Если она кандидат наук, все, это уже караул.
Я как раз хотел в эту же сторону, да, вспомнить слова святого Николая с острова Зальта, который говорил в связи с этим, такое инженерное правило у него было, что, говорит, деформация прямо пропорциональна приложенной силе. Чем больше образование, тем сильнее деформация.
Да.
Вот, поэтому с этой точки зрения это понятно, что, конечно, всего лучше вот где-то на самом дне у Иордана, в 1,5 километрах от Мертвого моря, откуда идет смрад консолидированных грехов человечества, Содома и Гоморры. А сейчас этот смрад Содома и Гоморры нас окутывает постепенно. Со всех сторон. Со всех сторон. Из Америки, из Франции, из Германии, из Амстердама какого-нибудь. Сплошной вот этот содомский дым. Как бы поднимается, вновь поднимается дым Содома, на который было запрещено обернуться, посмотреть жене Лота, Лотовой жене. Вот, да. А вот этот дым Содома у нас сейчас вокруг нас, он обступает нас. Россия вот еще держится, а практически Европа и Америка...
Все уже.
Причем зачем? Ради чего? Кто заставляет? Мы говорим, опять-таки, если упомянуть в другой уже ипостаси того же персонажа, о котором мы однажды сказали, мы говорим «коричневая чума», Гитлер, так Гитлер пытался навязать. Гитлер войной шел. Гитлер бомбил. Гитлер разрушал. Гитлер сжигал в лагерях. Вас-то кто сжигает? Вас-то кто разрушает? Почему же вы самые-самые основы, самые корни жизни и плотской, и духовной сами в себе подрезаете и уничтожаете?
С каким-то маниакальным упорством.
Не только с маниакальным упорством, а с каким-то восторгом.
Да.
Парады, им парады подавать.
Угу, угу.
Ради Бога, хорошо, ладно, грешите в своих закутах, в своих загонах скотских, ради Бога. Нет, им парады подавай. С восторгом, под фанфары. Человечество обратно идет к содомскому греху и к содомской гибели в Мертвом море. Вот еще о чем напоминает нам Креститель Господень, который ведь по некоторым соображениям историков происходил из кумранской общины, из той самой кумранской общины, которая прямо над Мертвым морем. Кумранские пещеры, где были найдены знаменитые свитки Мертвого моря. Самые древние существующие на Земле тексты Священного Писания – они тоже были найдены на Мертвом море.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что у нас в эфире очередная передача из радиоцикла «Монастырь на Ивановской горке. Страницы истории». Одна из авторов и ведущая, инокиня Ольга Гобзева, вот любезно предоставила нам запись архивной беседы, в которой принимал участие присно поминаемый ныне нами, горячо любимый наш автор Николай Николаевич Лисовой, замечательный философ, историк, писатель, публицист, и я не знаю, Николай Николаевич был просто какой-то человек оркестра «Универсальный человек». И вот мы, благодаря вам, матушка, спаси Господи, услышали его голос. Я благодарна еще и за то, что ваши программы, ваши беседы с Николаем Николаевичем тоже вы нам любезно предоставили. Они звучат в нашем эфире время от времени. Но вот эта передача особенно дорогого стоит, потому что она посвящена одному из великих святых, имеющих прямое отношение к основанию монастыря во имя святого Иоанна Предтечи, монастыря на Ивановской горке.
Да, вы знаете, у нас есть два замечательных предела. Один предел посвящен Рождеству святителя Николая Чудотворца, а второй предел посвящен Казанской иконе Божьей Матери. И я хочу напомнить, что Иоанн Грозный присоединил Казанское царство как раз на покров Пресвятой Богородицы. И в связи с этим был возведен собор, Покровский собор, который еще называют храм Василия Блаженного, что на Красной площади. И поэтому, вот, предваряя следующую передачу, которая будет посвящена Иоанну Грозному, я приглашаю к нам в храм помолиться иконе очень красивой, ну, такой просто не оторвешь глаз, Казанской иконе Божьей Матери в соборе Иоанна Предтеченского женского монастыря. Приходите, будем рады.
Это служба, которая состоится вот 4 ноября, как обычно, у вас она очень ранняя.
8:30, не так ранняя, 8:30, вполне, вполне можно уже проснуться.
Даже нужно столь великий праздник, когда нам особо горячо нужно молиться Царице Небесной о нашем единстве, единении, о мире.
Эта передача, она как бы выстраданная. Я искала, где, как можно найти те свидетельства, которые будут абсолютно приняты всеми, не только людьми там, одного толка или иного толка, а чтобы для всех людей это было близко. И, конечно, никто, как Николай Николаевич Лисовой, не способен был бы сделать именно вот такое единение в умах и
в сердцах. Как абсолютный авторитет и величайший знаток.
Царство ему небесное, вечный покой.
Монастырь на Ивановской горке, страница истории.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Людмилы, Евгении, Сергея, Натальи, Игоря, Елены, Инессы, Елены, Анатолия, Галины, Константина, Александра, Татьяны, Галины, Инны, Анатолия, Татьяны, Ольги, Светланы и тяжко болящего прооперированного протоиерея Александра Делькевича.